18 часов и 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер на YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом номере, июньском номере исторического журнала одноименного. Помимо основной темы у нас, как мы уже говорили, есть множество других. И вот сегодня одна из них, и мне кажется, очень интересная. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Сергей Александрович, добрый вечер, мы не одни
Добрый
сегодня.
вечер. Да, и мы пригласили Олега Будницкого, и мы будем говорить на ту тему, которая связана с фотографией, огромной фотографией, опубликованной в журнале «Дилетант». Это фотография, одна из очень многих, которые представляют собой в Лейпциге, вот в данном случае, покончившую с собой семью нацистскую, если я не ошибаюсь, коменданта Лейпцига, его жены. И мы решили поговорить на эту тему, что такое вот эти самоубийства не только в высших, самых высших, высших слоях нацистской иерархии, но и достаточно распространенно. Насколько она была распространена, Олег Витальевич?
Ну, знаете, точных данных у меня нет. Так же, как я полагаю, что нет их ни у кого, сколько именно людей покончили с собой в эти недели и дни перед капитуляцией Третьего Рейха. Какие-то вот предположения приводят, или какие-то расчеты приводит автор статьи, опубликованной в «Дилетанте». Но это явление было, конечно, необычно, необычно по своей относительной массовости. Я так употребляю относительной массовости, потому что это все-таки речь идет о тысячах, наверное, людей на фоне миллионов, да?
На фоне миллионов, но это, можно ли сказать, что это, в общем-то, большая часть значительная часть нацистской номенклатуры?
Ну, я бы не сказал, что значительная часть, но определенная часть, скажем так,
Определенные, скажем так, да.
определенная часть. Вот так, такую формулу, не слишком определенную я бы предложил. Мы хорошо ведь знаем то, что происходило в нацистской иерархии высшей. Ну, покончили с собой, как известно, Гитлер и забрал на тот свет свою новообретенную законную жену Еву Браун. Так, я имею в виду новообретенную в законном плане, свадьбу свою
Да.
за несколько дней до самоубийства, и свою собаку, чета Геббельсов, которая не только покончила с собой, но и убила своих шестерых детей. Так, Гиммлер, Геринг впоследствии уже в тюрьме, не дожидаясь, пока ему накинут петлю на шею. Так,
Роберт Лей.
Роберт Лей, да. Так что, в общем, это хорошо известная история. В нижних, в средних, так сказать, слоях тоже были такие случаи самоубийств, причем иногда, как мы вот видим в этом случае, всей семьей. Самоубийства бывали или попытки самоубийства были и на уровне рядовых немцев, и не обязательно нацистов. Я имею в виду, не обязательно члена нацистской партии в этом отношении.
Среди военных больше или среди гражданских чинов?
Среди гражданских. Ну, опять же, это оценочные суждения, но, судя по всему, среди гражданских. Даже можно с уверенностью сказать, что среди гражданских.
Ну вот, например, да, известный случай – это город Демин, где там большое достаточно количество жителей покончило с собой, видимо, из-за страха перед
Ну,
войсками.
я думаю, что это и есть основной сюжет нашей программы, да, потому что вопрос в том, почему.
Да.
Ну, есть одна причина, ну, я бы сказал так, не то чтобы возвышенная, но такая объясняющаяся некими относительно высокими мотивами, это крах вообще мировоззрения, крах вообще вот смысла существования. Если мы говорим о каких-то идейных наций. В общем, все то, что они громогласно провозглашали, обещали, и то, что, как казалось, удается на начальном этапе, во всяком случае, Второй мировой войны, ну и в предшествующей большой войне годы, и период вот такой мобилизации нации, период такого уединения, восторга, новых принципов, новых вершин национального там, духа и так далее и тому подобное. Все это закончилось тотальным крахом, просто тотальным. И хотя это было, в общем, понятно уже, пожалуй, начиная с 1942 года, так, а после Сталинграда уже сомневаться не приходилось особенно. Тем не менее, они вот отчаянно сопротивлялись, на что-то надеялись, на чудо оружия, на гений фюрера, на особый немецкий дух, на вермахт, который, несмотря на то, что вот все, что с ним происходило, оставался очень и сильной и боеспособной армией до последних дней, нужно это понимать. Эта война была очень жесткой, жестокой до последних дней, буквально. И это все оказалось, это рухнуло. Так, это один момент. Второй момент, и, видимо, самый важный, это, конечно, страх. Страх возмездия. Ну, казалось бы, что может быть страшнее смерти? Ну, наверное, бывают вещи страшнее смерти, во всяком случае, то, что приходится пережить перед этой самой смертью. Чем этот страх был вызван? Ну, первое. Вот усиленно пытались одно время, особенно послевоенный период, культивировать такую идею в Германии, что немцы не знали на самом деле, что происходит. Что происходит на Востоке, что происходит в Польше, что происходит с евреями, что происходит в лагерях уничтожения, не знали о самом существовании этих лагерей уничтожения и так далее. Ну, как показывают исследования, особенно недавних лет, конечно, знали. Ну, и сомневаться в этом особенно не приходилось, да. Ну, как это можно что-то утаить, когда многомиллионные армии находятся на Востоке, и всякие эсэсовские команды, и туда выезжают и гражданские чиновники, и они получают, я имею в виду немцы, получают миллионы этих самых, ну, не то чтобы совсем уж рабов, но полурабов, остарбайтеров или других там людей, присланных с Востока на помощь и так далее. Конечно, они знали. Они знали иногда в подробностях ужасающих, иногда, так сказать, в общем ключе, но в осведомленности немецкого общества сомневаться не приходится. Это, так сказать, категория относительно, ну не то чтобы абстрактная, но это объясняет картину в целом. Так, и второй момент, ну причем были же солдаты вернувшиеся, инвалиды и так далее, и так далее. Фотографии посылали домой, не стесняясь там, да, со всякими жуткими снимками и прочее. Гордились. И они могли себе представить, что их ждет. Плюс, конечно, пропаганда. Пресловутая геббельсовская пропаганда, которая была довольно эффективна. И третье – это реалии вообще-то. Потому что то, что Красная Армия, они боялись больше всего, конечно, Красную Армию. То, что Красная Армия, мягко говоря, не будет церемониться с населением Германии, это было достаточно очевидно после того, как первое было вот такое вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию осенью 1944 года, ну и потом с первых дней войны. И позыв вообще немцев был просто убежать куда-нибудь. И ни в коем случае
куда?
Не попадать в руки Красной Армии. Ну, на Запад.
На Запад.
Дальше на Запад, да. Немцы вообще самая большая группа беженцев в 20 веке, между прочим, в Европе. Это около 12 миллионов человек, переместившиеся из западных районов Польши, которые, так сказать, немцы осваивали, да, переместившиеся из Восточной Германии, переместили впоследствии из Чехословакии судетские немцы, то, что вот этот присоединение судетской области 1938 года, он аукнулся последствия этим самым судетским немцам.
Именно, и включая тех, которые вообще ни сном, ни духом не собирались, которые там 800 лет жили и, в общем-то, как-то и жили и при Чехословакии, и при Австрийской империи. Они там жили и жили, и жили, и жили.
Да, и хорошо жили, надо сказать. Лучше окружающего населения в целом.
Да, они лучше окружающего населения, но там вплоть до, надо к чести Красной Армии сказать, просто мне рассказывали судетские немцы, что очень часто приходилось спасать их от чехов.
Да, это правда, это правда. Да. Ну, собственно говоря, некоторые, я где-то в какой-то из своих книжек об этом писал, по-моему, в книжке «Люди на войне», да, что как аукнулся Мюнхен впоследствии судетским немцам, и вообще немцам, которые жили в Праге в том числе, что с ними делали чехи. И да, это доклады советских спецслужб потом, как там, скажем, чистить мостовые зубными щетками, это было
наименьшее, мне кажется.
Наименьшее, да. Там были и упражнения по стрельбе в цель, и сожжение заживо, и все, что хотите. Это не только в Судетской области, это было в Праге. Но главное, конечно, была Красная Армия.
Что, все? Нет, все в порядке.
Да, значит, это главное, конечно, Красная Армия. Тут есть, значит, два аспекта. Первое – это то, что сделали немцы на Советском Союзе. И это были личные истории для сотен тысяч, если не миллионов красноармейцев. Даже если были это не личные истории, а то, что люди видели по пути в Германию, скажем так, освобождая территорию, этого было более чем достаточно, чтобы сделать армию просто пылающей ненавистью не к нацистам, а к немцам вообще. Ну, этому способствовала и пропаганда тоже, конечно. Но вот я давно очень, ладно, очень давно, в 2009 году у меня вышла статья, но вышла она по-английски, не переводилась, и на русский, и как бы, наверное, неизвестно, так сказать, слушателю, читателю, да, но она называлась очень довольно витиевато «Интеллигенция встречает врага». Советско образованные, так сказать, советские офицеры в побежденной Германии. Основана была на дневниках и письмах вот советских интеллектуалов, да, которые вошли в Германию, в вот эту коренную часть Германии в январе или через несколько позднее 1945 года. Так, и там, среди прочего, приводится в этой статье, вот тогда уже потом масса других свидетельств, конечно, существует. Ну, например, письмо Владимира Цоглина, военнослужащего Красной Армии, москвича, который, будучи в Белоруссии, вот освобождаемой Белоруссии, он пишет домой, пишет матери, по-моему, что это за люди, которые могут облить других людей бензином и сжечь их заживо, имея в виду немцев.
Да.
Их надо убивать, как бешеных собак. У него просто нет других слов. Или более образованный, так сказать, человек, рядовой Давид Кауфман, известный нам всем более под псевдонимом Давид Самойлов, да? Он же вел дневник, и он записывает в Гомеле разрушенный вокзал «Запомни и отомсти». Это он цитирует чуть-чуть такую фразу, видимо, расхожую, просто запомни это и отомсти. И это во множестве записей, личных таких записей для себя того времени. То есть не то, что там, знаете, людей научили, они так чувствовали. Там один из военнослужащих, я это запомнил, потому что это он описывает то, что происходило в 1942 году, в моем родном городе Ростове-на-Дону, во время ростовского драпа, увы, так вошедшего в военную историю, Ростов, в общем-то, сдали без какого-либо существенного сопротивления, так и он видит труп молодой женщины, этот бомбежка немецкая там, и всякие такие тратки. И он пишет, что ну, за это, за все им придется ответить. И так далее. Плюс у людей был личный счет, погибшие родственники, сознательно уничтоженные, или там не по, по какому-то принципу, или без всякого принципа, нацисты. Так, и вот идеи были такие, например, Льва Копелева, который впоследствии был осужден, кстати говоря, за гуманизм, за гуманное отношение к противнику, он на 42-м году полагал и об этом говорил, и сам об этом вспоминал, что нужно убить примерно 1-1,5 миллиона немцев. Ну, кого? Эсэсовцев, так, активистов нацистской партии, летчиков, которые бомбили города с гражданским населением. Так, и он, по его оценкам, это было 1-1,5 миллиона, может быть, больше. Так, его тогда обвиняли в том, что он вообще такой нехороший, и, наверное, потому что он еврей, он так рассуждает. Да? Но потом Копелев как-то со временем изменил свое отношение. Кстати, первое, что сделал Копелев, это была его инициатива со своими товарищами, когда они пересекли предполагаемую границу Германии, январь 45-го, где там граница уже не очень понятна, но вот вроде бы Германия. Они встали и помочились на немецкую землю в знак презрения и ненависти. Или Владимир Гельфанд. Ну, я вот опубликовал его дневник подробнейший. Это уже другой уровень. Такой парень после 9 класса школы оказался в армии. Ну, оказался, был мобилизован. Прошел войну 42-го года до 45-го. И вел дневник. Такой графоман. Дневник очень подробный, наивный и искренний. И вот в январе он записывает: «Германия пылает, и как радует это мое сердце». Вот. И таких, такого рода записей, высказываний и так далее мы можем найти великое множество. И указатель при этом на шоссе, которое вело дальше вглубь Германии, ну, все, наверное, не на одном шоссе, это запомнили почти все. Он гласил: «Вот она, проклятая Германия». Плюс к этому проводились вообще-то митинги ненависти такие в частях во многих, о чем, опять же, у нас есть и документальные данные в отделе агитации и пропаганды и так далее. То есть, в общем такое было отношение, что нужно мстить.
И нужно мстить, нужно. И чтобы что? Чтобы бойцы и офицеры не расслаблялись тем, что война, конечно, скоро кончится.
Конечно, конечно. Ну и надо сказать, конечно, сыграла свою роль публицистика. Прежде всего, Ильи Еренбурга, Симонова и других вот известных людей. Ну, я напомню, что еще в 42-м году Еренбург опубликовал знаменитую статью «Убей».
Да.
«Убей» в самые такие тяжелые дни июля 42-го года. И он в ней писал, что если ты не убил немца, ты прожил день зря. Если ты не убил его сегодня, убей его завтра. Ну и так далее. То же самое Симона. «Убей его», так и называлось его стихотворение. И тот же Оренбург, при всем при том, что очень много ему приписывают, конечно, но он писал, это опять-таки, я сужу по реакции на его публицистику в некоторых дневниках того времени, записанных тогда же, что нужно предоставить все солдатской совести. Дать солдатам свободу вот в этом самом месте. Ну, к чему это привело? Солдаты так не нужно было себя накручивать, да, я уже сказал, это был личный опыт, но пропаганда свою роль тоже сыграла, и, так сказать, на первом этапе, когда на всякие ужасы, откровенно говоря, которые творили военнослужащие, смотрели сквозь пальцы.
Когда обеспокоились этим?
Ну, очень скоро. Значит, ну да, я хочу добавить еще один нюанс, очень важный. 20 декабря 1944 года вышел приказ Сталина, позволяющий военнослужащим отправлять посылки домой.
Угу.
Трофеями. Рядовым до 5 килограммов раз в месяц, офицерам до 10 килограммов раз в месяц и генералам до 16 килограммов раз в месяц. Ну, на практике все было по-разному. Генералы, как мы знаем, не только 16 килограммами ограничивались, так же, как многие старшие офицеры. Кто-то вообще ничего не посылал там и так далее. Так что это все бывало по-разному. Не посылал по разным соображениям. Кому-то некому было посылать, кому-то просто не было возможности. Ну и так далее. Это была колоссальная, кстати, операция. Я вот смотрел архивные документы. Масштабы вообще были совершенно невероятные. Это же, представьте себе, что армия, которая вообще была за границей, да, это 8 миллионов человек.
8 миллионов.
8 миллионов. Никогда в истории столько советских людей не побывали за границей. И что касается Германии, то первый позыв был все сжечь. И вот это, когда Гельфанд пишет, Германия пугает, это он совершенно точно воспроизводит. И дело не только в боях. Просто сжигали солдаты все. Это была большая проблема. И есть такая, ну, большая переписка. Вот я смотрел там материалы Шикина, замначальника главного политического управления Красной Армии. Как это остановить? Это вредно. Ну, это просто уничтожают помещения. Там негде, это зима. Негде развернуть госпитали, негде развернуть там какие-то служебные дела. И с этим вот началась борьба. Плюс увлечение вот этим вот барахольством, как это называлось. Так и были свирепые приказы Конева и Рокоссовского остановить это дело. Так, в общем, история была такая, что только уничтожением, допустим, скота или вот этими поджогами дело не ограничивалось, конечно. Дело не ограничивалось, были и убийства, и изнасилования, и всякого такого рода вещи.
Галина пишет нам в чате, мародерство развращает победителей.
Ну, это правда. Это правда. Тут понятно, что когда говорят, что трофеи посылать домой, ну, это же не патроны и снаряды, да? Это же какие-то вещи.
Да.
Да, ну, часто эти вещи бросали, были брошены там целые магазины или склады там и так далее. Но нередко это все снимали с людей, что называется, да, отнимали. Вот, это знали ли это наверху, как к этому относились? Ну вот, когда вообще речь об этом идет, я всегда опираюсь и всем советую опираться прежде всего на советские документы. Они самые надежные. В каком плане? Потому что что-то придумывать не было никакой нужды, дискредитирующую армию, да? И когда Берия пишет Сталину о чем-то, то в этом случае он пишет правду. Ну, вот есть такой сборник, вышедший в серии замечательной издательства «Терра», «Русский архив Великой Отечественной» называется. Да? Там один том посвящен штурму Берлина. Так, и, ну, он охватывает и предшествующий период и так далее. Вот докладная Берии Сталину, когда они обнаружили несколько женщин, к вопросу о самоубийствах, с попытками, которые совершали попытку суицида. То есть у них были шрамы на лучезапястных, на запястьях, пытались скрыть вены. Вот. Но их допрашивали, что такое, почему. Женщины с детьми. Но они рассказывают, что вот их изнасиловали один раз, другой раз, на глазах у детей, избивали при этом там, и так далее. И в конце концов они решили так свести счеты жизни. Вот такая докладная записка. Ну и некоторые другие там вещи. Но реакции на этот документ, во всяком случае, никакой нет. Во всяком случае, в опубликованных документах ничего такого нет. Вот. И в какое-то время, с исключением, может быть, поджогов и вот этого барахольства, там, ну, приказе Конева, например, там говорилось, что вот танки не могут выехать на позицию, все время забиты барахлом там, и так далее. Ну, современники описывают удивительный образ, который приобрела армия через какое-то время. Многие позабыли уже, так сказать, такой о форме, а стали надевать то, что приглянулось.
А.
Вот, то, что приглянулось. Вот. Но это было не только в Германии, это было в Венгрии, скажем, которая тоже последним осталась воюющим союзником Германии. И
да, тоже, до февраля аж, да.
Да. Так что это вот такая история, и немцы боялись не зря, я бы так сказал. Немцы боялись не зря, и у нас есть документы, документы политуправления, донесения с мест, донесения особых отделов, донесения из СМЕРШ, там огромный массив материалов на эту тему. И даже не в каждом втором, а в каждом первом дневнике, который вели военнослужащие в то время, да, иногда в письмах это проскакивает тоже, там говорится вот об этом, об этой месте. Вот это, пожалуй, был главный мотив. Страх вот такого.
Да, но мы сейчас пойдем еще в разные стороны и разные аспекты рассмотрим через минуту, примерно другую. И я бы хотел все-таки с вами очередной раз поделиться книгами, которые есть в «Дилетант Шоп». И там есть работа Шейла Фицпатрик, которую я сейчас как раз читаю, «Команда Сталина». «Команда Сталина» – работа именно вот этого круга. Как он взаимодействовал, как люди взаимодействовали между собой, вот этот круг ближний, политбюро, не всегда это соответствовало именно политбюро, не всегда группы, входящие в политбюро, были равными. Это страшное время, потому что многие из них были объединены и одновременно разъединены страхом перед Сталином. И эта книжка очень даже стоит почитать, чтобы решить купить ее, стоит почитать вводную ее часть, где Шейла Фицпатрик описывает свои мотивы и свои методы, и почему эта работа действительно оригинальна, а не очередной рассказ или очередная публикация тех или иных документов, сопровожденная рассказом о высшем эшелоне власти в Советском Союзе в сталинские времена. Очень интересная книга. Я ее читаю, чего и вам желаю. Дилетант.шоп. Можно купить эту книжку тут у нас, а заодно, конечно, и помочь живому гвоздю, помочь дилетанту в существовании его. Поэтому у нас книги стоят дороже, они предполагают просто ваше участие в нашем процветании. Итак, Шейла Фицпатрик, «Команда Сталина», я вам очень рекомендую эту книгу. Она вам попадалась, Олег?
Эта книга? Да, конечно, попадалась. Вот, и Шейла Фицпатрик попадалась.
Сама попадалась, да.
Да, и я ее приглашал у нас выступить. С лекциями пару раз она выступала в Высшей школе экономики. Вот. Да, это интересная книга, и совершенно справедливо. И Шейла пишет, и Олег Шлемнюк об этом тоже много писал, что команда Сталина, там они садились то это, да? То есть, то это было вроде бы политбюро, то это вроде был Госкомитет обороны,
то есть разные
и так далее. Но да. На самом деле это была какая-то группа лиц в данный момент, приближенных к Сталину. Эта группа лиц там как-то варьировала, то ли там выпадала совсем уж ближнего круга, хотя они не оставался на довольно высоком посту там. Те, кто собирались там на ближней даче, скажем так, это было критически важно. Такая неформальная история, но весьма характерная для советского и не только советского стиля управления в нашем Отечестве.
Это
Вот,
да.
спасибо, так что, пожалуйста, покупайте, читайте. Это очень интересная книга. Кстати, это, может быть, на вас наведет на мысль почитать другие работы, очень интересные работы Шейлы Фицпатрик, которые тоже, многие из них существуют на русском языке. Так что, пожалуйста,
Да,
читайте.
дилетант.шоп. Олег
Дилетант.
Витальевич, вопрос, возвращаясь к нашей теме эфира. Вот эта информация о том, что делали военные Красной Армии пока еще на периферии Германии, она очень быстро вглубь распространялась среди жителей.
Конечно, конечно, конечно.
То есть именно это пугало, да?
Конечно.
Но вот что интересно, вот когда мы говорим, и вы уверенно сказали, Олег, что большинство, вот если не считать высшую иерархию, это среди гражданских лиц. То есть
да.
Это связано и с страхом, и с пережитым тоже, и с пережитым совершенно с невозможностью жить.
Да, да.
Вот идейное самоубийство, потому что оно не было уж настолько характерно, потому что попадали что Красной Армии, что союзникам, попадали люди с вот таким вот хвостом преступлений, и они себя вели очень по-разному, и далеко не все стремились каким-то образом покончить с собой.
Ну, люди вообще разные. Да?
Ну да, да. Что, кстати говоря, нацисты не всегда понимали, так же, как и большевики.
Да. Вот, поэтому, ну, знаете, самоубийство – это такая экстремальная форма, да, скажем так. И не все… Ну, это индивидуальная история. Понимаете, вот эти, там, я не знаю, если обращаться там к древней истории, эти массовые самоубийства, воинов, окруженных в окруженной крепости или еще что-то. Тут это по-другому как-то действует, это более такая индивидуальная история. Ну, то есть это уровень самоубийств, конечно, был необычный всплеск, да, с одной стороны. С другой стороны, в каждом случае это индивидуальная история. Это можно обобщенно сказать только это страх возмездия, с одной стороны, ну, с моей точки зрения. Это самое важное. И второе – это крушение вообще миросозерцания, крушение вообще всех жизненных идеалов, перспектив, планов и так далее. То, что казалось тогда людям несовместимым с жизнью. Ну, а некоторые выживали в любой ситуации, приспосабливались. Как мы знаем, многие реальные нацистские преступники впоследствии вполне себе нашли места на государственной службе. И надо сказать, что ситуация для Германии была при всем стремлении, там, допустим, значительной части общества, а потом и большей части общества, очиститься от этой скверной нацистской, была такова, что других-то вообще не было. Профессиональных, там, не знаю, там, чиновников, тех же судей там, или еще кого. И хотя был целый ряд таких малых нюрнбергских процессов, условно, да, и суд над судьями знаменитый, сюжет спектакля, который в московском рамке, кстати, поставили в том числе. Вот. Но как бы многие все это пережили и вполне себе, будучи в прошлом членами, по крайней мере, может быть, не самыми активными, но деятелями нацистского режима, членами партии, вполне себе впоследствии жили нормальной жизнью и делали успешную карьеру.
Но здесь вот эта идея о, значит, о том, что лучше смерть, чем плен, она культивировалась, например, внутри СС, достаточно активно и долго.
Ну, у меня нет под руками никакой статистики, и то, что военнослужащие и некоторые высокопоставленные покончили с собой, это, что называется, медицинский факт, но вот если мы говорим об этом всплеске, то мы видим здесь, с одной стороны, это нацистские чиновники или партийные работники, да, очень часто административные, или обычные люди, обычно, очень часто женщины.
А, у меня такой вообще человеческий вопрос при всей нечеловеческой ситуации. А, вот чем самоубийство например, было лучше, чем казнь для людей, которые уже прошли через Нюрнбергский процесс, для тех таких, как, например, тот же Геринг. Но я помню кадры документальные, когда начинался Нюрнбергский процесс. Вот Геринг просто очень явно себя вел чрезвычайно уверенно. И чрезвычайно он вел себя, ну, вальяжно, я бы сказал. Они действительно считали, что может обернуться так, как с вообще не состоявшимся процессом после Первой мировой войны. Что отмотаемся, что это политический суд, и каким-то образом мы как-то избежим вот всего этого.
Ну, может быть, знаете, но это, опять же, очень трудно судить.
Не, ну, я понимаю, это спекулятивная достаточно тема.
Конечно, но мы видите ли, ведь суд велся по всем правилам.
Да.
По всем правилам. Так, хотя была интересная на эту тему переписка и дискуссия Василия Маклакова и Марка Алданова, которую ваш покорный слуга опубликовал, да? И Маклаков, деятель, так сказать, сопротивления, период русской эмиграции во Франции, и ненавидевший всеми фибрами души там этих нацистов, но как настоящий юрист, он говорил, что ну, это, конечно, не Нюрнбергский процесс, но что это такое? Это победители судят побежденных по специально для этого написанным законам. То есть какое-то отношение имеет к юриспруденции. На что Марк Алданов отвечает, ну, вы вообще-то правы, но ведь все равно их нужно было повесить. Поэтому, да, но это отдельный сюжет. Но, тем не менее...
С другой стороны, там каждый случай рассматривался индивидуально, и Международный суд выработал действительно не то, что законы, а выработал понятийный аппарат для себя.
Безусловно. Безусловно. Да. И это одно из величайших достижений, так сказать, победителей. То, что это была не просто расправа над этими очевидными преступниками, да? Это был вот такой суд, который стал, по сути, судом над нацизмом, да, над нацизмом, над идеологией и практикой нацизма и над теми людьми, которые эту идеологию собственно, и практику осуществляли, формировали и осуществляли. Геринг, он же себя позиционировал как такой военный герой, да, он же был герой Первой мировой войны, и вот он такой, как бы, а он тут при чем, дескать, да, вот он отвечал за определенное там направление, была война, и вот он как бы так...
Ну, как сказать, председатель Рейхстага в самый при перевороте, и вот то, что насильственное взятие власти, выработка идеологии, силовое давление, в этом Герман Геринг участвовал. Еще как.
Безусловно.
А варварские бомбардировки Англии, бомбардировки советских городов, Польши, всего на свете.
Безусловно.
Да.
Безусловно. Но, с другой стороны, если мы сопоставим, скажем, да, эту деятельность Геринга, который, конечно, во всем был более чем замазан, что называется, прошу прощения за неакадемическое выражение.
Да, да, да. Ну, вот, что ж, это тоже термин.
Да, и который, конечно, заслуживал виселицы, вопросов даже нет. Но это не Гиммлер, это не он не организовывал, во всяком случае, напрямую, да, вот эти вот лагеря уничтожения. Он как бы с его точки зрения, с точки зрения его защитников, это не тот человек, который отвечает за самые гнусные преступления нацистов.
Ну да, ну что ж здесь, двойную виселицу или четвертование, или что же, вот эти градации.
Это их, вот это их, ну тут градация была одна, это петля.
Да.
Это петля, и, возможно, Геринг надеялся, что вот учитываете, вот, он вел себя на процессе как-то так, отлично от других, и он, похоже, надеялся на то, что его все-таки не повесят.
Но к концу он загрустил об этом тоже.
Да, к концу загрустил, да. Стало понятно, что к этому идет. Вот, потом, ну, они же пытались как-то изобразить дело так, что не они одни в этом во всем. Участвовали, вот смотрите, Советский Союз, да. Ну, обсуждение этих сюжетов просто была снята.
Ну, обрадовались немцы, обрадовались попытки выдать Катынь за преступление Германии. Очень обрадовались, потому что это было безнадежно, и быстренько сняли этот вопрос.
Ну, да.
Тогда.
Так что, ну, и я не знаю, трудно судить психологию человека, который в камере смертников и знает, что его там через какое-то количество часов просто повесят, да, но, возможно, в этой ситуации принять яд казалось ему лучшим исходом.
Да, но такой феномен замечали. Вот, кстати, вопрос о возмездии. Что на востоке Германии, что на западе? Айдар, помнишь, я все время говорил про книгу Рёкма Шелевина, которую я читал, вот баварского интеллектуала, философа и писателя. И он заметил, и там было такое, появлялись забавные, ну, листовки, не очень-то забавные, которые появлялись у каждого чиновника, самого даже мелкого, вдруг появлялись в городе Мюнхене. И там было написано, что мы прекрасно знаем, что вы делали, и все прекрасно знают, что вы делали, что ваши товарищи, вам не удается, вам не удастся избежать. И так как было неизвестно, кто эти листовки распространяет, они просто появлялись по почте, в конвертах и так далее, то чиновники очень часто вели себя нарочито. Они, например, при большом стечении народа не подписывали какую-нибудь бумагу, которая приходила сверху. И громко говорили, вот не буду я подписывать, и бросали в корзину. Бросали в корзину. То есть уже велась кем-то работа теми же чиновниками, теми же нацистскими чиновниками, велась работа, чтобы каким-то образом избежать возмездия. Все-таки.
Да, ну, безусловно, слушайте, но когда на Тегеранской конференции там провозгласили, да, то, что будут нацистские преступники наказаны, они ведь начали вообще заметать следы. Ну, Бабьем Яре в Киеве. Да, значит, вырывали эти самые, сжигали трупы расстрелянных. И там заметали следы, уничтожали, сравнивали с землей там лагеря уничтожения. И на Западе многие не верили в эти лагеря уничтожения, которые в Польше действовали до тех пор, пока своими глазами не увидели. И к вопросу о культивировании ненависти, Эйзенхауэр был возмущен командующим американскими объединенными войсками союзников в Европе, был возмущен тем, что какие-то американские солдаты так, в общем, с немцами так общались, как с товарищами, ну, противники, но солдаты тоже, там, сигареты там, то другое. И он приказал провести войска через один из освобожденных лагерей, чтобы они посмотрели своими глазами на то, что там происходило. Вот чтобы они это, дозу эту ненависти получили не через слова, а увидев своими глазами, что нацисты делали на самом деле. Ну, тут, кстати, вот любопытно, раз говорили о Сталине и его команде, да, как Сталин к этому относился, вот, к тому, что происходило. И обязательно нужно сказать немножко о Красной армии. Проблема вот этого, скажем так, неконтролируемого поведения части красноармейцев, она возникла не в 1945 году, не в Германии. Возникло гораздо раньше. Ну, понимаете, не надо обобщать, надо понимать, что Красная Армия за годы войны – это 34 миллиона мужчин и полмиллиона женщин. То есть это гигантский такой, ну, хотел сказать микрокосм, но это не микрокосм, это какая-то гигантская часть общества, огромная.
Это и целая такая немаленькая страна, я бы сказал.
Конечно, и там очень разные люди. Очень разные люди. Чисто социологически, если мы говорим, допустим, о преступности, воинской там, или гражданской, основной массив статистических преступлений совершают относительно молодые мужчины. И вот они оказались, в том числе те, кто, ну, условно говоря, что-нибудь нехорошее сделал бы на гражданке, они оказались в армии. Ну, кроме того, война никого не делает лучше. Есть такой миф, романтизирующий войну, вот там как бы это все как показывает и статистика – это все ерунда. Вообще, за годы войны было очень существенное количество людей репрессировано за... Ну, я сейчас не оцениваю в целом там, эти репрессии военного времени, но если мы говорим об армии, то, согласно данным вот, Минобороны, были осуждены около миллиона красноармейцев, около миллиона, за различные воинские, общеуголовные и, так сказать, политические, но по сталинскому, по меркам сталинского времени, преступления. Так, это очень большие цифры, львиная доля, ну, очень существенная доля это за дезертирство, но там было, в общем, по-разному. Так, из этого миллиона осужденных только военными трибуналами Красной Армии и военно-морского флота были осуждены, могу назвать ту точную цифру, 994 270 человек. Из них, да, из них 135 тысяч расстрелов. То есть были расстреляны, они просто осуждены, а расстреляны 135 тысяч. Осуждены к расстрелу было гораздо больше, заменяли там с отсрочкой исполнения приговора до окончания войны. И это надо понимать, да. И вот был очень интересный разговор Сталина с Милованом Джиласом, одним из лидеров югославских коммунистов. Ну, Сталин как-то всем доверял, ему доверял, если он вообще кому-либо доверял, да. Ну, Джилас впоследствии выпустил знаменитую книжку, она, если на русском, «Разговоры со Сталином».
Угу.
И Джиласу поручили крайне неприятную миссию пожаловаться Сталину на поведение части красноармейцев на освобожденной территории Югославии. Там, значит, на относительно небольшом участке, ну, красноармейцы там встречались с восторгом, там просто... Там, ну, это были, так сказать, братские народы, освободители, там, тем более партизанское движение такое мощное было в Югославии. Но, тем не менее, за короткий период времени на небольшой части или территории освобожденной были совершено свыше 1200 ограблений и были изнасилованы 120 женщин, 111 из них были убиты. Ну, и Джилас это рассказал Сталину, говорит, надо сказать, что-то с этим делать, чтобы... не дискредитировать образ Красной Армии там, и так далее. Сталин пришел в бешенство и сказал, что ну, представьте себе солдата, который значит, прошел там, 1000 километров через там, огонь, кровь и все такое прочее. Ну и что страшного, если он позабавится с женщиной или возьмет себе какую-нибудь безделушку. Ну потом Сталин немножко остыл и значит, сказал Джиласу, что ну, что вы хотите? Мы только уголовников, миллион человек призывали в армию. Ну, что, в общем, правда. Да? Ну, то, что я смотрю по судебным делам, как раз это уголовники там не играли какую-то там, особенную роль, тем более, что большинство все-таки мобилизованных в армию и освобожденных из лагерей были осуждены за не слишком тяжкие преступления. Там бандитов и убийц в армию не брали, все-таки таких осужденных не на слишком длительные сроки, не за слишком тяжкие преступления. Вот, вот такое было отношение. Говоря, возвращаясь к Германии, отношение к немцам резко изменилось с апреля 1945 года. 20 апреля вышел приказ Сталина, опять же, 20 апреля, ну, немножко поздновато, надо сказать, который требовал изменения отношения к немецкому населению. Ну, понятно, почему. Это часть Германии оказывается под советской оккупацией, под советской властью с немцами нужно взаимодействовать, и, значит, уже тему мести нужно закрывать. Это, ну, как один ветеран, по-моему, это Григорий Померанц вспоминал, что никакой Сталин вообще не мог остановить армию уже. Вот. Но, тем не менее, это все было потихонечку, так сказать, смикшировано. И идеологически вот этот переход от идеи возмездия к идее, так сказать, ресоциализации, скажем так, немцев, это индикатором этого была статья Григория Александрова, заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКПБ в «Правде». «Товарищ Эренбург упрощает», называл.
А, ну да, 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 да.
И он обрушился на Илью Эренбурга, который, вот, дескать, там не так не так пишет, и, значит, Эренбург, который был, там, я не знаю, гуру просто, не то, что в армии советского народа, да, потому что его эти невероятное количество публикаций встречались с полным восторгом обычно, и этот эстет рафинированный сумел найти какой-то язык, который был понятен и доступен, что называется, солдатской, и не только солдатской массе. И тут вдруг на него, значит, обрушились критики. Да? Вот. Это означало поворот. Потому что Эренбург, когда был символ в этой самой... Но на самом деле у него гораздо сложнее, и там не нужно это упрощать, но он был таким пугалом для немцев. И, значит, как сам Эренбург писал, что когда он с кем-то немцем разговаривал, тут не знал, с кем разговаривать. И он выражал всяческие опасения. А Эренбург говорит, ну что вы там, ну пришла Красная Армия, она совсем по-другому себя там будет вести, там и так далее. И советская власть это совсем не то, что это ваша там нацистская. Вот. И немец ему говорит, ну да, вы правы, но Эренбург. Вот.
А?
Ну что делать с Эренбургом? Вот. Но Эренбург был выбран как символ, да, на которого атаковали. Эренбург получил тысячи писем в поддержку от военнослужащих. Редкий случай, когда вот правда пишет одно, значит, трудящиеся писали ему, значит, писали, что все правильно вы писали, там, и так далее, там, мы вас поддерживаем, прочее. Такая была история. Вот, так что это очень сложная история, и безусловно, ну, что можно сказать, тут трудно вывести какую-то мораль, я бы сказал так, однозначно. И с одной стороны, после того, что немцы сделали в СССР, ничто, сделанное с ними, не было слишком. С одной стороны. С другой стороны, мы же не они, да?
Вот, а это с другой стороны.
Мы же не они. Вот это, я бы сказал, такая плохо разрешимая моральная дилемма.
Но это есть в этом что-то такое... страшное и неизбежное, потому что, как про немецкую оккупацию во Франции писал один из моих любимых поэтов, что немцы ушли, но отравили все наши колодцы, когда он писал про чистки после освобождения и так далее. Они ушли, но оставили все наши колодцы отравленными. Вот это возможно ли хоть когда-нибудь не попить этой отравленной воды? Возможно ли это вообще? И сколько вот фугасов, опять же, наших любимых с Айдаром в наших передачах было заложено тем, что делала и советская, и Красная Армия, и потом советская власть вот на востоке Европы.
Это мы, конечно, выходим на целый ряд, я бы сказал, не на одну, на целый ряд
самых
разных и ключевых проблем, в общем, послевоенной истории, которая оказывает, история, оказывается, имеет значение, и она играет определенную роль, важную роль и до настоящего дня, буквально до сегодняшнего, когда вот мы с вами разговариваем. Так, и, конечно, вот этот эпизод, ну, эпизод, я не знаю, как это, точнее,
период это явление, да.
Вот этот период, конечно, он требует очень тщательного изучения и осмысления. Там не все так ясно, однозначно и просто, и он очень сильно заидеологизирован, я бы сказал так, и при том, что в нашем распоряжении есть не только колоссальный массив доступного архивного материала, но и колоссальный массив опубликованного материала. Еще раз, если посмотреть вот на то, что тогда происходило, я очень рекомендую обращаться к опубликованным советским источникам. Они очень показательны, любопытны, как любые источники требуют критического отношения. Но это очень важно знать и понимать. Это вот немецкая история, Она как бы не только немецкая история, она и наша история тоже.
Конечно.
Вот. Так что простых ответов ждать не приходится.
Особенно на сложные вопросы. Из простых ответов получается на сложные вопросы, получается черт знает что, и мы это прекрасно знаем.
Да.
Вот. Спасибо большое, Олег Будницкий.
Да,
Олег
Будницкий. Спасибо вам.
Да, спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Дилетанты». Мы обсуждали самоубийство нацистов. Кстати, через час в эфире «Живого гвоздя» Сергей Александрович будет с Максимом Кацем в программе «2025». Это будет интересно, надо послушать, посмотреть. Поэтому всех тоже призываю это сделать. Через час, опять же, приходите в эфир «Живого гвоздя». Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Олег Будницкий были сегодня с вами в эфире этой передачи. До свидания.
До свидания.
Да, всего доброго.